Добрый вечер, господа. Докладываю диспозицию мысли Леонида Владимировича вдвоем в студии. Танечка где-то в разъездах, но обещала выйти на телефонную связь. Гость наш в Израиле. Мы надеемся, что он тоже уже появился на своем месте. Он сидит в студии в Иерусалиме, в нашей бибисейской. А мы с Леонидом Владимировичем, соответственно, отмечаем 25 февраля, 50-летие той самой знаменитой хрущевской речи, с которой началось или которой все закончилось, в общем, разные есть взгляды на это дело. Мы начнем с некоторых персональных воспоминаний. Леонид Владимирович на прошлой неделе эпизод уже рассказал, как он был. Вы были редактором
заводской газеты? Да, я работал в заводской газете, газета ежедневная. На заводе, на автозаводе 14 тысяч человек, ежедневная газета, две полосы, и, конечно, такое великое событие, идет съезд партии, газета должна это отражать, а отражать было особенно приятно, потому что работница завода, радиаторщица Антонина Курукина, была делегатом съезда. Ну, она, конечно, сама не чаяла, что она станет делегатом, но она такая комсомолка была, потом стала членом партии, очень симпатичная молодая женщина, и вот ее делегировали. Когда я узнал, что, значит, она будет делегатом, я ее сразу нашел и говорю: «Тоня, давай, помогай газете». Она говорит: «Хорошо». Так она была просто верх добросовестности. Когда кончалось в Кремле заседание, она ехала на завод. Представляете, где это? Это около станции «Текстильщики». Это сильно-сильно за Таганской площадью. И ехала на завод, я ее ждал. Она рассказывала честно, у нее блокнот был и какие-то еще листки, там программа, повестка дня. Она все рассказывала очень подробно. И на завтра утром это все появлялось. Я ночью делал, и на завтра утром все появлялось на первой полосе. И вот 25 числа, представьте себе, она все равно приехала. Приехала попозже, но приехала. И вижу, что она совершенно не в себе, сама не своя. Я говорю: «Ну, Тонечка, начнем?» Она говорит: «Ой, нет. Нет, ничего не будет». Я говорю: «Значит, ничего не будет? Секрет, секрет, закрытое заседание, ничего не будет». Я говорю: «Ну, Тонечка, ну, своей-то газете». Она говорит, вдруг просто закричала: «Лёня, да ты ничего не понимаешь, ничего не понимаешь, Лёня, совсем ничего не понимаешь, такой ужас!» И заревела, заплакала и убежала. Ну, тут, знаете ли, хоть кого поставят в тупик. Я, разумеется, ничего не знал. Я взял информационное сообщение, которое было о том, что было вот закрытое заседание. А что на нем было, это сразу поползло слухами. В Москве-то знаете как. Буквально через день-два начались слухи один другого чуднее. А, да. А затем, через несколько дней, не помню точно, по-моему, первого, ну, не могу сейчас сказать, было, значит, была статья на два подвала в газете «Правда». Говорят, что она была написана Сусловым, которая трактовала события примерно таким образом, что наша партия славится традициями открытого разговора с массами, традицией самой нелицеприятной самокритики и так далее, и так далее. И вот шли дальше абзацы на эту тему. И в этот раз то же самое. Вот партия продемонстрировала способность критически оценивать свои ошибки в прошлом. Вот был поднят вопрос на 20-м съезде о том, что в прошлом имели место проявления культа личности, который вредил нашему общему партийному делу, создавал искривления в линии партии. И вот теперь партия все поправила, и слава Богу. Вот такая статья появилась, больше ничего. И в это же время ко мне подходит секретарь парткома и завода. Он был очень толковый дядька. И говорит: слушай, ну у нас сегодня партактив особый. Ты, конечно, беспартийный, но ты газетчик, давай я тебя возьму, а ты помалкивай. Я помалкивал, значит, была довольно небольшая комната, что-нибудь, наверное, человек 50-60 актив. Угу. На самом деле коммунистов на заводе было больше. Вот. И пришел какой-то дядя, которого я никогда ни раньше, ни потом не видел. У него в руках была красная брошюра, переплетенная в красную обложку. Он ее открыл и прочитал от начала до конца речь Хрущева при полном, таком, я бы сказал, напряженном молчании публики. Муха не пролетела. Когда кончил он читать, он закрыл и сказал: это все, обсуждения не будет. И все встали, и как сомнамбулы стали выходить. Mm-hmm. Вот. Так что я-то узнал текст. Но текст не был опубликован. Он был опубликован по-настоящему только уже при Горбачеве. Хотя, конечно, слухи уже были весьма твердые, уже были ссылки где-то газетные, что вот товарищ Хрущев, а потом самое главное, потом был 22-й съезд. Угу. В 61-м году был 22-й съезд, и там уже гвоздили с плеча. Да, там его вынесли из мавзолея, как известно. Да.
Но мы сейчас рассматриваем события, непосредственно следовавшие за самой речью Хрущева, за 25-м этим февраля. И мы надеемся, что у нас на линии в Израиле Виктор Граевский. Виктор, вы нас слышите?
Добрый вечер.
Отлично,
да, я вас слушаю.
Отлично.
Добрый вечер. Да. Добрый вечер, Виктор. Здравствуйте.
Да, Виктор, давайте начнем сначала. Сколько вам лет было в том далеком 1956 году? И чем вы тогда занимались? И где вы были?
Я тогда был в Варшаве. Я работал в польском агентстве печати ПАП. Я был главным редактором отдела Советского Союза и стран народной демократии. Я окончил Академию политических наук, журналистский отдел. Я работал в ПАПе с начала 1948 года по 1956. В феврале 25 февраля 56 года мы знали, я, конечно, знал, что в Москве происходит 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза, и через день-два до нас дошли слухи, что была какая-то секретная речь Никиты Сергеевича Хрущева. Но никто не знал, о чем идет речь, что он сказал, потому что вы, наверное, знаете и помните, что до начала своей речи он попросил все иностранные делегации, чтоб опустили зал и ушли. Он произнес свою речь, были слухи, но никто абсолютно ничего не знал. Из радио «Свободная Европа» и BBC я тогда узнал, что все разведки мира хотят достичь копию этого доклада, но никак не могут ее найти. Я, конечно, как ответственный редактор отдела СССР и стран народной демократии, у меня были открытые двери в партийных учреждениях и в государственных учреждениях. Я свободно ходил, заходил, беседовал и тому подобное. Каких-нибудь 4 или 5 дней после доклада Хрущева Я зашел в Центральный комитет коммунистической партии, Польской коммунистической партии. Я тоже был член партии. У меня там была подруга, которая была заведующим канцелярией первого секретаря Польской рабочей партии Эдварда Охаба. Мы очень дружились, очень хорошая подруга. Я иногда приходил приглашать ее на кафе, если у нее, конечно, есть время. В этот день, я не помню, когда это было точно, это уже 50 лет тому назад, но каких-нибудь, я думаю, это была неделя после речи Хрущева, я зашел к ней, она была очень занята и сказала, что вряд ли она сможет уйти со мной выпить чашку кофе. Когда я с ней разговаривал, я заметил у нее на столе в красной обложке какую-то брошюру, на которой было написано «20-й съезд, доклад Никиты Сергеевича Хрущева, совершенно секретно», еще нибудь там было внизу, кажется, «Государственная тайна» или что-нибудь такое. В Советском политбюро после доклада Хрущева, когда они обидели все иностранные делегации, они решили послать одну копию всем секретарям коммунистических партий в Санах Народной Демократии. Я взял это в руки, это была брошюра не очень толстая, но все-таки брошюра. Я спросил ее, Луция, ты меня можешь дать где-то на час-два, я пойду домой, прочту, и я тебя верну. Она сказала, конечно, ты можешь это взять, но помни, что к 4 часам после обеда ты должен меня это вернуть, потому что я должна это положить в сейф. Я взял эту брошюру, сунул ее в пиджак, это был февраль. Холодно что-то у меня было, вроде фуфайки. И пошел домой. Пошел домой себя на квартиру и начал читать. Вы можете себе представить, я член партии, я коммунист, который верил в то, что происходит и что делается, что мы строим социализм, что мы идем к коммунизму. И вдруг я читаю о всех преступлениях Сталина. Такой разбойник, такой убийца. Как он это смог сделать? Отец человечества, бог народов. Убивал миллионы, десятки миллионов. Когда я кончил читать, я почувствовал, что у меня в руках атомная бомба. Что это такой материал, что весь мир его ищет, и вдруг он попал в мои руки. Но что вы можете сделать с атомной бомбой, если ее бросите, она взорвется? Так мое первое решение было идти скоро в Центральный комитет и положить это на стол, вернуть и отделаться от этого. Я вышел из дома по направлению к Центральному комитету, но по пути, когда я начал думать, я решил, что я должен обратиться в израильское посольство. Почему в израильское посольство? 3 месяца до этого, в декабре 1955 года, я посетил Израиль. Здесь была моя семья, они уехали после войны, я остался в Варшаве, хотел работать, учиться. Мой отец тяжело заболел, и меня позвонили и сказали, если ты хочешь увидеть отца, приезжай в Израиль. Я приехал в Израиль немедленно, отец как-то поднялся из этой болезни, и я решил, что мое место здесь, в Израиле. Но я не хотел бежать из Польши, Польша меня абсолютно ничего плохого не сделала, это мой родной язык, я там учился, я там работал. Я сказал моим родителям, слушайте, через год я приеду, я не знаю как, но через год я приеду. Я вернулся и продолжал работать. И тогда случилась эта речь Никиты Сергеевича Хрущева. Я иду в направлении израильского посольства. Я чувствую себя уже де-факто как израилец, де-юре как гражданин Польши. Я пришел в посольство, себя можете представить, 56-й год, все охранники, телевизионные камеры, охранники, солдаты даже, полицейские. Но я нажал на кнопку, дверь открылась, я вошел в посольство и знал там одного человека, который был тот, который давал мне 3 месяца тому назад визу на въезд в Израиль. Я пришел к нему, сказал: «Здравствуйте», вынул эту брошюру и сказал ему: «Посмотри, что у меня есть». Он не знал русского, я ему перевел, что там написано на обложке. Вы знаете, он стал желтый, красный, черный, потому что он лучше меня знал, что это такое. Он знал, что все во всем мире ищут этот доклад. Он меня спросил, могу ли я взять эту на минуту. Я сказал: «Пожалуйста». Он вышел. Эта минута продолжалась полчаса, час, полтора часа. Примерно после полутора часа он вернулся, дал меня то обратно, сказал: «Спасибо, господин Граевский». Я сунул в пиджак и пошел в Центральный комитет. Когда я смотрю сегодня на это, что произошло тогда, в этот день, 50 лет тому назад, я иногда говорю себе: «Виктор, ты был молодой и ты был дурак. Если бы ты подумал одну минуту только, что могло произойти, тебя могли арестовать, когда ты выходил из Центрального комитета. Тебя могли поймать, когда ты входил в израильское посольство. Когда ты уходил из израильского посольства. Когда ты пошел обратно в Центральный комитет и вернул ей эту речь. Если бы я тогда об этом думал, я бы, наверное, этого не сделал. Но это был импульс. Я хотел сделать что-то полезное для Израиля. Я больше ни о чем не думал. И на этом все кончилось. Почти что. Через год я уехал в Израиль. Как новый эмигрант, начал здесь работать, вначале в МИДе, потом в радио. Хотел работать как журналист. Конечно, тяжело было изучать иврит, здешний язык. Но 5 лет тому назад я окончил свою карьеру и ушел в отставку как директор внешних передач Израиля на за границу. Когда я приехал в Израиль, я вам сказал, что я об этом забыл. И только через 20-30 лет я узнал, что произошло дальше. Если вас это интересует, я могу вам рассказать.
Безусловно.
Вы знаете, Виктор, что я заглядывал на веб-сайт израильской разведки Моссада, и там тот факт, что Моссад достал очень быстро и оперативно текст речи Хрущева на 20-м съезде, выставляется особо как достижение этой секретной службы.
Да. Во-первых, это не Моссад. Моссад – это израильская разведка. А это делал Шин Бейт. Шин Бейт – это израильская контрразведка. Этот господин в посольстве, который получил эту речь, сделал фотокопию, тогда не было ксероксов, они, наверное, снимали каждую страницу. Он поехал в Вену, приехал начальник израильской контрразведки господин Амос Манор, взял это и вернулся в Тель-Авив и показал это Бен-Гурьону, главе израильского правительства. Бен-Гурион знал хорошо русский, он это прочел. И тогда он сказал господину Манору: «Слушай, если это правда, через 20 лет не будет Советского Союза». Он ошибся на 10 лет.
Да, да.
Скажите, а как путешествовала дальше вот эта брошюра? Куда она дальше пошла?
Бен-Гурион решил, здесь кто-то говорит у меня, слушали какие-то чужие голоса. Бен-Гурион решил это передать американцам с тем, чтобы они не указали, что они получили это от Израиля. И специальный посол уехал в Вашингтон и передал это Алену Даллесу, главе американской разведки, CIA. У него был брат Фостер Даллес, который был министром иностранных дел. Они собрали какой-то коллектив советологов, которые сидели над этим несколько недель. Потому они не знали, откуда это пришло, кто это Граевский вообще. То в Израиле тоже не знали. Настоящая ли это речь? Может быть, это провокация, может быть, это фальсификация. Но они пришли к выводу, что это настоящая речь, что копия, которая у них есть, это настоящая копия речи Хрущева. Они пошли к президенту Айзенхауэру, посоветовались, и Айзенхауэр сказал, если это так, мы это должны опубликовать. И кажется, это было в начале июня уже, и американцы опубликовали это по всем станциям радио на коротких волнах во всем мире, во всей прессе. И сразу же после этого началось восстание в Познании в Польше, потом восстание в Будапеште, потом в Берлине. Это была большая трагедия для всех коммунистических партий во всем мире. Пальмиро Тольятти в Италии, Торрес во Франции и так называемый весь Третий мир. Если это есть Советский Союз, так это конец социализма, это конец коммунизма. Ко мне попала книга Ален Даллеса, который пишет во своих воспоминаниях, что получение речи Хрущева – это было самое большое достижение в его жизни как начальника американской разведки.
Ну что ж.
Ну, правильно. Хорошо.
Да. Вы знаете, у меня сейчас передо мной лежит статья заместителя главного редактора газеты «Вашингтон-Пост» Энн Эпплбаум. Так. Ну, в связи с 50-летием вообще. Но тут прямо сказано – что речь Хрущева оставалась секретной не слишком-то и долго. Польские коммунисты «слили» в кавычках ее израильтянам, которые ознакомились с ней Запад. То есть точно описана последовательность, которую вы нам рассказали. Но забавно еще то, что вот когда они, по вашим словам, установили подлинность, они ее издали. То есть ЦРУ, они ее издали в виде советской брошюры. Она была такая, знаете, ну, типичный политиздат. Значит, такая желтовато-бежевая обложка, скверная бумага. Все сделали очень хорошо. И все, которые брали в руки эту книжку, думали, господи боже мой, а разве ее у нас издали?
А на каком языке издали?
На русском, на каком же еще?
Понятно.
Да, 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 на языке оригинала. Ну, конечно, в 61-м году все это уже стало как-то на свои места, потому что 22-й съезд транслировался по радио. На 22-м съезде Сталина проклинали уже вслух, соревновались, кто сильнее выругает. Его вынесли из мавзолея, похоронили у стены. Кстати говоря, там тоже с этим была замечательная история, но это уж потом.
Да. Виктор, ради бога, не уходите никуда. Мы сейчас тут сделаем небольшой перерыв в нашей беседе. А самое главное, вспомним, какая музыка звучала тогда на волнах в Советском Союзе. Какие хоровые песни доносились из репродукторов. У нас с Владимиром Владимировичем старые рефлексы. Так и порывало нас встать со стула по стойке смирно, а равнение налево. Это была песня «Партия наш рулевой». Музыка Вано Мурадели на слова Сергея Михалкова, написанная к 19-му съезду партии в 52-м году. Кстати, это был последний съезд с участием Сталина. Поэтому Сталин слышал все это словословие себе и стихи Михалкова. До сих пор все, так сказать,
живут и здравствуют. Михалков вполне в полном порядке.
Да. Тем временем Танечка, физически отсутствующая в студии, виртуально с нами, и, надеюсь, она на линии. Таня, прежде всего, где вы и что вы?
Я всего-навсего в Австрии, так что я не очень далеко. Собираюсь, только сегодня прибыла, так что ничего еще про Австрию не знаю, кроме того, что снег лежит, и завтра я собираюсь уже встать на лыжи.
Прекрасно.
Понятно. В каком месте вы будете на лыжах кататься?
Я в Киршберге, это австрийский Тироль. Мы тут уже разочек были как-то. Очень такая милая, симпатичная деревушка. Вот мы только что уже съели венский шницель, выпили австрийское пиво, так что я в полной боевой готовности.
Таня, но ведь существует два вида, как известно, лыжных отпусков. Один – это кататься по равнине, а второй – это спускаться с гор. Вы что предпочитаете?
Нет, с гор я уже в мои преклонные лета не спускаюсь. Я катаюсь по равнине. Я считаю, что вообще это гораздо лучше, потому что смотришь, дышишь, и не нужно терять время на то, чтобы подниматься, стоять в очереди, а потом подниматься в этой самой подъемнике наверх, а потом 5 минут скатываешься, а потом 5 полчаса подниматься.
Танечка,
а я иду по снежному.
Но какие 5 минут зато? Это какие 5 минут?
Это правильно.
Слушайте,
ну,
Таня,
я в юности делала.
Теперь ведь все на лыжах катаются другим спортом каким-то, как на коньках, а вы по лыжне как положено.
Ой, теперь вообще что-то фантастическое. У меня, надо сказать, до сих пор лыжи, которые я купила уже лет 20 назад, и когда я их покупала и посмотрела на их крепление и на палки, я прям плакать стала, вспоминая, что было в России. А теперь, когда я смотрю на людей, которые катаются рядом со мной, и какие у них крепления, так мне уже хочется плакать по противоположной причине. То, что сейчас люди носят на ногах, это просто уже 22 век. Это научная фантастика.
Да. Вы знаете, Танечка, последний анекдот, что палка сделала из обезьяны человека, а две палки сделали из него лыжника.
Ага.
Да,
понятно. Ну хорошо, Танечка, что вы нам хотели рассказать?
Да, я, как уже сказала про Соку, про Австрию, я пока еще ничего не рассказать не могу, но я уже давно в Лондоне хотела рассказать об удивительном происшествии в одном из английских музеев, но все что-то мешало. Вот сейчас, наконец, руки дошли. Есть в Кембридже очень милый музей. Музей имени Фитцвильяма, это был такой кембриджский профессор когда-то, вот он музей основал.
Ну как же, там же есть подлинник Рембрандта,
да,
очень
замечательный,
хороший.
Вообще замечательный музей. И среди многих его замечательных экспонатов есть 3 китайские вазы 17 века. Их полвека назад подарило музею семейство Ротшильдов. До этого они, кстати, красовались в одном из дворцов в Пекине. Не то чтобы они совсем бесценные, но очень ценные. Кто говорит, что примерно 150 тысяч долларов, а кто, что аж миллионы. И вот пришел в музей некий Ник Флинн. поднялся по мраморной лестнице, сообразил, что идет не туда, куда хотел, повернулся и пошел было вниз, не заметив, что у него развязался шнурок на ботинке. Через секунду, по вине этого самого подвернувшегося под ногу шнурка, он уже пересчитывал мраморные ступени. Уцепиться было не за что, перил на лестнице нет. А человек, надо заметить, Ник, не маленький, ростом 180 сантиметров и телосложение далеко не хрупкого. Достиг же последней ступеньки, он, согласно физическим законам, по инерции покатился дальше, до подоконника, на котором красовались вазы. Но те спокойно там стояли больше 40 лет, нападения, естественно, не ожидали и столкновения не выдержали. Как положено китайским вазам, были они из тончайшего фарфора и разлетелись на миллионы осколков, осыпав изумленных посетителей, наблюдавших за происходящим. Кстати, один из этих посетителей мгновенно выхватил видеокамеру и начал всю эту катастрофу снимать. Когда его впоследствии спросили, зачем, он признался, что занялся съемкой совершенно подсознательно. Он даже не помнил, что достал камеру. Как это ни удивительно, никто, кроме самих ваз, разумеется, не пострадал. Даже сам виновник трагедии. Впрочем, он себя признать виновным отказывается и упорно сваливает вину на шнурок, который, естественно, в свое оправдание сказать ничего не может. Ну, что делать пострадавшему музею? В суд на Флинна не подашь. Ясно, что у него не было никакого злого умысла. Как мог, музей ему все-таки отомстил. Запретил ему посещать коллекции, по крайней мере, в обозримом будущем. Чем очень обидел бедолагу? Тот утверждает, надо сказать, не без основания, что могли бы кураторы лучше заботиться о своих драгоценных экспонатах. В Британском музее, говорит он мрачно, такого бы не случилось. Вазы либо не стояли бы, так сказать, на пути падающего, правда, либо были бы защищены стеклом. В любом доме какую-нибудь грошовую вазочку и то лучше охраняют, чем коллекции в музее Петильнема. Огрызнулся он, поняв, что, как ни проси, запрета все равно не отменятся. Застрахованы ли вазы, музей сказать отказывается. Осколки тщательнейшим образом собирали почти 3 дня. И эксперты обещают вазы восстановить во всей их былой красе. Работа должна занять несколько месяцев. Но даже если все получится как нельзя лучше, вазы все равно потеряют 3/4 своей цены и ценности. А сколько будет стоить сама реставрация, об этом музей тоже на всякий случай помалкивает. Вот такая, по-моему, замечательная история.
Да, спасибо, Танечка. Счастливо вам кататься на лыжах. Когда вы возвращаетесь?
Я в следующую субботу уже надеюсь быть у станка.
Отлично, отлично. Ну, удачных вам лыж.
Спасибо.
И да,
спасибо.
И следите за креплениями.
Всего доброго.
Спасибо. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
27 февраля 1951 года, 55 лет назад, Конгресс Соединенных Штатов принял 22-ю поправку к Конституции страны. Она гласит, что никто не имеет права быть президентом США более чем 2 срока. Эта поправка была принята в результате всестороннего обсуждения через 6 лет после кончины 32-го президента Франклина Рузвельта, которого избирали 4 раза. И только смерть ограничила срок его президентства 13 годами. 27 февраля 1926 года, 80 лет назад, вышла в свет книга Сталина «Вопросы ленинизма». Она состояла из стенограммы лекций об основах ленинизма, почему-то читанных Сталиным вскоре после смерти Ленина в Свердловском университете. При жизни Ленина Сталин несколькими лекциями не выступал. В книге также была статья «Октябрьская революция и тактика русских коммунистов. Предисловие к книге «На путях к октябрю». Все вместе 105 страниц. Но с каждым следующим изданием книга росла за счет новых выступлений Сталина. У меня в руках издание 11, еще не последнее. Страниц в нем уже 611. Открываю на удачу. Страница 507. Появление товарища Сталина на трибуне встречается продолжительной бурной овацией всего зала. Весь зал встает. Со всех сторон несутся крики. Ура товарищу Сталину! Да здравствует товарищ Сталин! Да здравствует великий Сталин! Великому гению товарищу Сталину ура! Виват! Ротфронт! товарищу Сталину слава. Ну, интересная книга, господи. 27 февраля 1936 года, 70 лет назад, скончался на 87-м году жизни первый русский Нобелевский лауреат, крупнейший физиолог Иван Петрович Павлов. Сын священника, окончивший Рязанскую духовную семинарию и лишь затем Петербургский университет, Павлов всю жизнь оставался верующим. Он был ктитором Знаменской церкви, которую закрыли только после кончины академика. 28 февраля 1921 года, 85 лет назад, началось восстание кронштадтских революционных матросов под лозунгом «Советы без коммунистов». Восстание было жестоко подавлено красноармейскими частями под командованием Михаила Тухачевского. Восставших матросов безжалостно расстреливали. Через 16 лет расстреляли и Тухачевского. 28 февраля 1931 года, 75 лет назад, британский политический деятель сэр Освальд Мосли основал движение, сперва названное «Новая партия», но вскоре переименованное в Британский союз фашистов. Чернорубашечники Мосли требовали однопартийного корпоративного государства на манер гитлеровской Германии. Когда началась война с Германией, Мосли интернировали в Брикстонской тюрьме, а после войны он уехал из Англии и жил до глубокой старости, до 80-го года, главным образом во Франции. 1 марта 1711 года, 295 лет назад, вышел первый номер британского журнала «Spectator», то есть «Зритель». Журнал выходит ежедневно, еженедельно, и вот мы с Таней, например, мы его подписчики. 1 марта 1881 года, 125 лет назад, террорист Игнатий Гриневицкий метнул бомбу в коляску государя-императора Александра II, проезжавшего по набережной Екатерининского канала в Санкт-Петербурге. Царь был убит. Тогдашние террористы мало отличались от сегодняшних. Они пышно называли себя народной волей, а были только кучкой злобных убийц. На месте гибели царя-освободителя Александра II воздвигнут храм Спаса на Крови. 1 марта 1961 года, 45 лет назад, по инициативе покойного президента Джона Кеннеди был основан Корпус мира, добровольное сообщество американцев, готовых посвятить 2 года жизни помощи населению развивающихся стран. За годы деятельности Корпуса мира в его рядах побывали 182 тысячи американцев, помогавших людям в 138 странах, приглашавших к себе корпус. Средний возраст участников 25 лет, большинство из них либо с высшим образованием, либо студенты университетов. 2 марта 1931 года, 75 лет назад, в селе Привольное Красногвардейского района Ставропольского края родился Михаил Сергеевич Горбачев. О нем все широко известно, кроме, пожалуй, одного биографического штриха, весьма необычного. В 1947 году 16-летний комбайнер Михаил Горбачев получил орден Трудового Красного Знамени за высокий намолот зерна. Поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья и долголетия. Теперь немного подробнее. 26 февраля 1896 года, 110 лет назад, в Мариуполе родился Андрей Александрович Жданов. Окончил 4 класса Тверского реального училища и полгода проучился в Московском сельскохозяйственном институте. В партию вступил в 1915 году, в 25 году был замечен Сталиным и скоро сделался, так сказать, весьма приближенным. В 1936 году отдыхал со Сталиным в Сочи и подписал вместе с ним печально знаменитую телеграмму членам Политбюро в Москву. Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение Ежова на пост наркомнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. Это был сигнал к массовому террору. После убийства Кирова Жданов стал партийным руководителем Ленинграда. В годы войны получил за политработу в войсках звание генерал-полковника. По окончании войны Сталин сделал Жданова главным надсмотрщиком над литературой и искусством. Чудовищное постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», принятое в 1946 году, было делом его рук. Хулиганские нападки на Анну Ахматову, кличка «Подонок литературы», навешанная на Михаила Зощенко, целый ряд других выпадов привели к тому, что послевоенный период в литературе стали называть «Ждановщиной». Жданов беспробудно пил и в 1948 году умер. Но в 1953 году, когда арестовали видных врачей, главным образом евреев, им предъявили обвинение в убийстве Жданова неправильным лечением. И с того света он, стало быть, продолжал служить Сталину.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Виктором Граевским, который находится в Израиле, сидит в студии BBC в Иерусалиме. Виктор, получается, по нашей хронологии, что вы в Израиле практически почти полвека уже живете.
Примерно так. Я родился в 25-м году, приехал в Израиль в 57-м, в январе 57-го года. Ну, сегодня у нас 2006-й,
ну,
без малого, год.
Да, без малого.
Я хочу что-то, я вспомнил. И в 92-м году, моя фамилия, во-первых, упомянулась в связи с Хрущевым в книге, которая была издана в Соединенных Штатах Америки. И там было все написано, как я получил этот доклад и что с ним случилось дальше. Потому, конечно, несколько газет сделали интервью со мной. Я помню, что Washington Post написал «The Leak of the Century». Утечка, да?
Да, утечка века, да.
Утечка века.
Назвал эту историю «Утечка века».
Ну вот одна видите, Washington Post опять вернулась, вспомнила об этом и сообщила вот теперь. Да-да. Итак, «Утечка века».
Одна из немецких газет написала, что... Я вам скажу это по-другому. Я не герой, я не делал историю. Историю делал Хрущев. Я встретился с историей на несколько часов. И это все, что произошло. То, что я сделал для Израиля, я считаю, что это были мои цветы, как нового эмигранта для новой страны. Но одна из немецких газет написала, что Граевский был тот человек, который вынул первый кирпич из Берлинской стены.
Ага.
Ну, это, конечно, преувеличение, но то, что происходит в жизни с людьми и с человеком. Я просто в этот день, в настоящий час, в настоящее время был тем человеком, который попал на этот доклад.
Виктор, меня знаете, что интересует? Чисто такие человеческие подробности. Когда вы в 57-м году приехали в Израиль, то чувствовали ли вы, что новая родина вас принимает как, может быть, не признанного официально, но все же своего героя?
Абсолютно нет. Абсолютно нет. Я начал здесь свои первые шаги. Они были очень тяжелые, как нового иммигранта. Я пошел изучать иврит в Ульпане. Это такая специальная школа-интернат, где изучают иврит. Меня посадили в одну комнату вместе с евреем из Египта и с евреем из Венгрии. Так что у нас не было совместного языка. Мы говорили рукой, пальцами. И в один прекрасный день, знаете, что все случается в прекрасный день, пришел какой-то человек, вы, господин Граевский, я сказал «да». Он сказал, что он приходит, что его послал Амос Манор, это тот начальник израильской контрразведки. Господин Граевский, мы очень благодарны за все то, что вы для нас сделали. И в знак благодарности он вынул вечную ручку «Мон Бланк», и мне это дал. И это все, что мне дало государство Израиль, я не конечно, не ожидал абсолютно ничего. Я продвигался своими силами и был очень доволен. И доволен по сегодняшний день.
И как дальше складывалась ваша жизнь в Израиле? Каким образом вы из молодого, юного, так сказать, израильтянина, молодого эмигранта, потом перешли вот в журналистику и на работу на радио и так далее?
Я начал работать на радио как редактор польских передач. Знаете, когда была эмиграция из Польши, в 57-м, 58-м, 59-м году, здесь были передачи на польском языке, я был и спикером, и редактором этих передач, и в это время, конечно, изучал иврит. Потом я перешел на работу на иврите, это было очень трудно, и начал продвигаться. Потом был директором отдела для новых иммигрантов, потом директором отдела русского языка, русских передач, потом директором Israel International, передачи на заграницу. Мы передавали на 22 языках, 24 часа в сутки. Вы знаете, это в те времена нас очень гушили, Советский Союз нас очень гушил. Это была борьба за то, чтобы продраться в эфире, чтобы наши слушатели могли нас поймать, но это уже совсем другая история.
Виктор,
когда я должен уйти в отставку, в 95-м году, меня в тот же день предложили быть омбудсманом израильского радио и телевидения, так что я проработал еще 5 лет. И когда я работал, у меня было время на все, когда не работаю, у меня нет времени ни на что.
Вот, чем же вы сейчас увлекаетесь? Что у вас, сад или, не знаю, семья, животные?
Знаете, семья, дети, внуки, опера, телевизия, концерты, плаваю. Хожу очень много.
Ну, прекрасно. Но у меня к вам вопрос, который до сих пор остается совершенно неясным. Вы жили в Варшаве.
Да.
Ваш родной язык польский. Вы потом изучили в Ульпане иврит. Почему вы говорите практически на безакцентном русском языке?
Я не могу на это ответить. Вы знаете, в России я был во время войны. То, что я сказал ни одному, что я не могу лично сказать ничего плохого на Сталина. Сталин спас мою жизнь тем, что он нас вывез в Марийскую Республику. И мы там провели всю войну.
А вместе с родителями, да?
Вместе с родителями, ага. И сестрой. Угу. Так я был в Советском Союзе, начиная с 1939 года до репатриации начала 1946 года. Ага. Там я кончил десятилетку, там
вот,
читал
вот
русскую литературу. Какой у меня акцент, но вы должны знать, что на иврите я еще не открываю рта, уже все знают, что я поляк.
Вы знаете что, конечно, если очень прислушиваться, то можно понять, но должен сказать, что вы не теряли времени, когда были в России, потому что у меня супруга тоже из Варшавы, с Маршалковской 35, вот, и она тоже очень хорошо говорит по-русски, и это считается редкостью. Все наши друзья и родственники поляки всплескивают руками и говорят, как же это вы так говорите по-русски, да. Здорово.
Виктор, я еще хотел
По сегодняшний день мне легче читать по-польски и по-русски, чем на иврите.
После 40 лет. Да. Это можно понять.
Языки надо с детства изучать. Виктор, вы за эти 49 лет видели эволюцию Израиля. От ранних дней, когда народу было мало, когда государство еще было слабое, И сейчас, когда Израиль фактически стал одной из сильных или сильнейших держав своего региона, и вы видели развитие всего этого конфликта, пережили все войны, как вам кажется, по сравнению с тем, когда вы приехали, как вам самому ощущается в Израиле? Вам сейчас там спокойнее или более беспокойно? Как вы воспринимаете все эти развития последних недавних событий?
Во-первых, я вам хочу сказать, что я беспартийный. Когда я приехал в Израиль, меня сразу хотели включить в правящую партию, как всех новых иммигрантов, но я сказал, с меня достаточно. Я больше членом никакой партии не буду. Так что я беспартийный, это меня очень помогло в моей работе, в моей карьере. Знаете, все думали, что я их человек, и не знали, что я самостоятельный человек. В Израиле спокойно. Знаете, когда здесь бросают один камень в Иерусалиме, вся пресса, радио, телевидение во всем мире дают это как последнее известие. Но в стране спокойно. Это прекрасная страна. Как меня учил товарищ Сталин, я такой другой страны не знаю. Я себя очень хорошо чувствую здесь, все время чувствовал. Моя семья, мои дети, мои внуки. Я, конечно, очень сильно связан с Польшей. Я уже посетил Польшу несколько раз, когда это стало возможно. И все время думаю о моем родном городе. Я из Кракова, я родился в Кракове. И прочее.
Да.
Если это вас удовлетворяет, моя
ответ. Очень интересно. Вот биография.
Да.
Ну, конечно, в Израиле биографии такие одна другой интереснее. В Израиле любого человека встретишь на улице, он начнет рассказывать биографию, заслушаешься. Да. Это да. Это
да, люди очень интересные здесь. Страна интересна. Вообще, что происходит вокруг, никто еще не знает, что из этого получится. Я лично думаю, что то, что Хамас пришел к власти, это никакое несчастье для нас, наоборот.
А вот как?
Мир делают не с друзьями, а с врагами.
Вы полагаете, что можно будет достичь мирного урегулирования с администрацией Хамас?
Ну, они же, по-моему, сейчас...
Я думаю, да. Это пройдет еще какое-то время, может быть, 50, может быть, 100 лет. Но в конце-то концов здесь будет мир.
Да.
А может быть, значительно раньше.
Виктор, огромное вам спасибо за ваш рассказ.
Спасибо
за то, что
вам.
Вы пришли к нам в студию. И всяческих успехов во всех ваших начинаниях. Мы хотим закончить сегодня. Я не знаю, может быть, вы даже слышали эти песни. Это редкая песня, это народ частушки сочинил про товарища Сталина, когда злодеяния его еще не были так широко известны. И вот на этой музыке мы заканчиваем, еще раз вас поблагодарив. Счастливо.
Большое спасибо.
Наша слава.